Фридрих Гринштейн. Искупление. Сашенька и Батюня поднялись винтовой лестницей, где пахло кошачьим пометом и дул сквозняк. На балконе было пыльно и темно. Фонарик осветил сложенные кверху ножками сбитые вместе общей планкой ряды кресел, сломанный бильярдный стол, рваные пущенные на сапожные бархотки портьеры. Под ногами хрустел мелкий клубный инвентарь, шахматные доски и фигурки, погнутый горн, несколько испанок с кисточками и масок зверей из папье-маше. Батюня вынул ножик и ковырнул им пробку французской бутылки. Пробка хлопнула, и ароматная пена поползла, запузырилась, потекла на сложенный в беспорядке грязный хлам. «Пей», — сказал Батюня, — «французское, шампанское». Он приставил бутылку с шампанским к Сашенькиным губам, она глотнула несмело, зажмурилась и глотнула еще несколько раз. Шампанское по вкусу было немного похуже лимонада, который Сашенька пила в День Победы, не такое сладкое и без запаха фруктовой эссенции, который Сашенька обожала, но все же оно так же приятно пощипывало в горле, а после третьего глотка Сашенька ощутила некоторое воздействие. Батюня сунул ей мандаринку. Сашенька понюхала желтую нежную кожицу и засмеялась. «Ешь», — сказал Батюня. «После», — сказала Сашенька и спрятала мандаринку в сумочку. «Возьми еще», — сказал Батюня и протянул ей новых три мандаринки. Сашеньке было жаль рвать атласную кожицу. Две мандаринки она тоже спрятала в сумочку, а третью, самую плохую, не желтую, а зеленоватую, раздрала и положила дольку в рот. Закрыв глаза, высасывала Сашенька мандаринку и доглатывала ароматную слюну. В желудке ее уже давно клокотало и покалывало. Видно, Сашенька объелась американским шоколадом, и раза два к горлу подкатывала легкая тошнота, после которой во рту остался кисло-сладкий привкус клейкого, нормированного карточками хлеба, какао с ванилью и пшенного супа. Когда Батюня потянулся целоваться, Сашенька испуганно одернула голову, хотя ей очень хотелось впервые в жизни попробовать губами губы мужчины. Но она боялась, что Батюня ощутит этот кисло-сладкий привкус, от которого ей сводило рот. Однако, выпив шампанского и пососав мандаринку, Сашенька почувствовала себя гораздо лучше. Желудок притих, перестал покалывать, а во рту теперь было свежо, прохладно и ароматно. Она ждала, что Батюня снова попытается ее поцеловать, но он был, наверное, испуган отказом и не решался. Сашеньку это разозлило, и она сказала: «Пойдем вниз». Батюня молча кивнул. У него был покорный и грустный нос, совсем не смелый, и грустно торчал на макушке хохолок. Сашеньку это рассмешило, и что-то доброе тронуло ее сердце. Она почувствовала благодарность к Батюне за мандаринки, за шоколад и за то, что он в нее влюбился. Ей захотелось сделать Батюне что-нибудь хорошее, но она не знала, что, и к тому же в голове немного путалась и шумела. «Я тебя поцелую», — сказала Сашенька, — «только ты закрой глаза». Батюня торопливо закрыл глаза. В губы Сашенька все же не решалась. Она долго выбирала то ли в лоб, то ли в щеку. «Давай!» – нетерпеливо крикнул Батюня, приоткрыв глаз. «Закрой глаза, противный!» – крикнула Сашенька и шагнула, чтобы поцеловать его в шею. Но едва она приблизилась, как Батюня вдруг ошалело схватил ее за плечи и ткнул несколько раз чем-то мокрым в нос и в краешек рта. Вырвавшись, Сашенька поняла, что мокрые и неприятные прикосновения и были ее первым в жизни поцелуем, о котором она так мечтала. Ей стало горько и грустно от того, что первый поцелуй уже позади, и он такой неинтересный. Она отошла к поломанному бильярдному столу, стоявшему торчком, уперлась в него ладонями. «Ты чего?» – виновато спросил Батюня. «Ничего», — сказала Сашенька и заплакала. «Я, может, тебя обидел», — растерянно сказал Батюня. «Ты не думай, я жениться на тебе хочу». Сашенька посмотрела на его покорный нос и, перестав плакать, рассмеялась. «Пойдем вниз», — сказала она. Ей вдруг захотелось танцевать, петь, флиртовать и быть в центре внимания. Внизу снова гремел оркестр. Танцевали что-то быстрое и горячее. «Понеслось!» — кричал танкист-культурник. «Больше пота, меньше крови!» Оркестранты поднялись со своих мест, поддавая жару. Маркеев жонглировал сапогами, а его дама терзала коленями собственную юбку так, что ясно был слышен треск поддающихся швов. Танкист-культурник взмахнул рукой, оркестр затих, музыканты уселись, вытерли платками лица и вдруг заиграли плавное танго. Сашенька с достоинством переждала паузу, спокойно стоя в середине круга, положив одну руку ладонью на плечо Батюни, а кисть второй небрежно расслаблена, словно в награду, вручив Батюниной правой руке. Чтобы показать свое безразличие ко всеобщему вниманию, она тихо спрашивала своего партнера о пустяках, которые ее совершенно не интересовали. Она спросила, не жмут ли его сапоги, и рано ли ложится спать его мама. А вот ее мама иногда спит, как убитая, а иногда ворочается всю ночь, как Ольга. Сашенька тут же спохватилась, потому что так мимоходом можно и сболтнуть, что мать работает посудомойкой, а вместе с ними живут двое убогих нищих, которые попрошайничают на церковной паперти. Но, тем не менее, со стороны разговор их выглядел красиво. Сашенька была увлечена тихой беседой, о которой все эти лейтенанты и ястребки могли лишь строить догадки. «Вошь!» — сказал кто-то радостно. «Две!» — подхватил другой. «Я уж давно за ними наблюдаю», — счастливо подхватила какая-то девушка и тут же со злобой добавила: «Сыпняк разносит». «Я уже маршрут изучил», — объяснял Маркеев. «И так громко, что слышали во всех концах зала. Одна ползет по лопатке, по тому месту, где шлейка комбинации виднеется, к воротнику блузки и назад. А вторая на перехват ползет. Между лопатками они встречаются». Оркестр продолжал играть, и Сашенька сделала еще несколько движений в ритме танго. Так, очевидно, иногда чувствует боль и несколько мгновений продолжает жить прежней жизнью тело убитого наповал, потому что даже среди убитых наповал есть свои неудачники, и пуля поражает их не в самое сердце, а чуть пониже. «Снова встретились!» — крикнул Маркеев. «Поцеловались! Батюня, сейчас на тебя десант выбрасывать будут!» Послышался смех. Какой-то лейтенант сдвинул фуражку на глаза. Батюня остановился. Он все еще держал руку Сашеньки, но лицо его стало испуганным и растерянным. Потом он неожиданно улыбнулся, отдернул руку, подмигнул Маркееву и начал шутовски чесаться и хлопать себя ладонями по бокам, словно ловя паразитов. Смех стал таким сильным, что оркестр прекратил играть, и музыканты свешивались с эстрады, спрашивая, в чем дело. Тогда хромой танкист-культурник подошел к Маркееву и не то чтобы ударил, а скорее провел ему ладонью от уха до уха, как бы утирая, но так, что 5 полос остались на маркеевских щеках, набухая и багровея. Потом культурник повернулся к Сашеньке, и лицо его из тяжелого чугунного стало мягким и тихим. «Ну, будет», — сказал он, — «бывает. Я сам в окружении тела до крови расчесывал». Но Сашенька посмотрела на культурника с ненавистью. Она ненавидела его сейчас больше всех в зале. Она подумала, что эта курская фотокарточка напоминает ей чем-то Васину, и тут же вспомнила, что Васина грязная шинель висела на ее шубке. «Будя», — повторил культурник, приближаясь к Сашеньке, — «что сделаешь, если нужда и голодуха? Я ж твою мать знаю, она спину над солдатскими котлами надорвала, нужду и голодуху вша любит». Этот Курский окончательно втаптывал Сашеньку в грязь. Он унижал ее фельдеперсовые чулочки, маркизетовую блузку, и ей стало ясно, что в культурнике он попал по инвалидности, а не потому, что любит танцы и красоту. Танкист-культурник взял Сашеньку за локоть, примяв желтыми от курева пальцами маркизет на рукаве. И именно в момент, когда Сашенька увидала эти ползающие по своему телу корявые пальцы, напоминающие жуков, насекомых и вообще что-то некрасивое, она поняла, что погибла. «Не трогай руку!» Брезгливо крикнула Сашенька, но тут же, с удивительной для самой себя ловкостью, щелкнув зубами, отсекла стоны и рыдания, которые пытались вырваться наружу вместе с криком и совсем опозорить ее. Сашенька сильно толкнула танкиста-культурника. Он потерял равновесие и, скользя своей более короткой, не сгибающейся в колени ногой, смешно раскорячившись в нелепой позе, поехал по лестницам, пытаясь уцепиться за перила. И в это мгновение из висящего в вестибюле репродуктора послышался первый удар, возвестивший о приходе нового 46-го года. Сашенька кинулась к вешалке. Она боялась, что не найдет номерок, но нашла его быстро, и перепуганная старушка выбросила ей шубку и сапожки.
Вы слушали передачу по страницам повести Фридриха Горенштейна «Искупление». Читала народная артистка России Анна Алексахина. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каринникова. Продолжение слушайте завтра в это же время.